Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Дух Святой, что в Тебе и Тобой мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании. Дух Святой, спасибо Тебе за Божьи способности и возможности, которые мы имеем к Тебе неограниченно. И прости, Дух Святой, если мы хоть в чем-то не внимали к Твоему призыву или к Твоему наставлению, мы каемся во имя Иисуса. Прости, Дух Святой, если мы ограничивали Тебя в своей жизни и тем самым ограничивали себя, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично. Помоги правильно понять, правильно принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. Но Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Чтобы свет великий, свет Божий, сиял в жизни каждого из нас лично, а всякая тьма во всяком ее проявлении, да, уходит. Мы принимаем все. Мы принимаем все, что Иисус оплатил на кресте для каждого из нас лично. И просим Тебя, Дух Святой, помоги. Сформируй ход мыслям, сформируй ход словам, ход действиям, помоги мне уклониться. А мы с благодарением принимаем тот свет Божий, который прямо сейчас досияет в нашем духе, душе и теле, досияет и устраняет всякую тьму во всяком ее проявлении. Дух Святой, мы верим на основании Слова Божьего, что там, где Дух Господень, там свобода. Поэтому прямо сейчас мы с благодарением принимаем свободу от всякой тьмы, во всяком ее проявлении. Да не будет тьмы ни в мыслях, ни в словах, ни в действиях. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Святым Ты уже действуешь на этом месте. Сокрушает всякие узы тьмы, всякие узы проклятий сатаны. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены Твоим присутствием. Мы благословлены действием Твоей силы. И мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И поэтому мы принимаем, что душевно слепые прямо сейчас дополучают свое прозрение во имя Иисуса, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, что свет великий сияет на этом месте. Мы принимаем с благодарением, что сила Божья действует на этом месте. Мы принимаем с благодарением, спасибо Тебе, Дух Святой. Мы принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, никакого религиозного духа, да не будет духа страха, болезни, немощи и нищеты, да не будет во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, что в Тебе, Иисус, и Тобой мы имеем все потребное и для жизни, и для благочестия. Мы так благословлены Твоим служением, служением небес на земле, Духом Святым и силой. Мы так благословлены всем, что Ты оплатил. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Но мы принимаем все и благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, и мы благодарим Тебя за небеса на земле, Духом Святым и силой, во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, прежде чем сказать, какая сегодня тема, я поделюсь с вами вообще, откуда она взялась. Эта тема получила свое начало в одном из воскресных служений в Обухове, где я являюсь пастором. Был праздничный день, по-моему, 8 марта, какие-то в этих промежутках. Вот. Я, как всегда, ожидая слова от Бога, получил такое слово, оно из серии Божьей мудрости. То есть оно как бы связано опять-таки с Божьей мудростью. Но в данном случае эта мудрость открывает взгляд на церковь. Знаете, я никогда церкви не проповедовал. То есть для меня это было удивительно. То есть, как бы тематика тех проповедей, учений, которые дает Бог, они в какой-то степени говорили о каких-то моментах, но так никогда. Поэтому для меня самого это было слово, которое открыло взгляд, подкорректировало, что-то сформировало, и у меня изменилось отношение. Не только к самой церкви, слово изменилось, это не значит, что оно было другим. Слово изменилось, оно стало более богаче, оно стало более для меня важнее. То есть само отношение к духовной власти церкви у меня поменялось. И не только к духовной власти, но и межличностные отношения у меня поменялся взгляд. Он стал богаче. То есть он не поменялся вообще, он стал богаче. Поэтому эта тема, она тоже направлена на это. И тема называется «Горнило для золота». Само по себе название уже включает глубокий смысл. И по ходу мы с вами будем все глубже и глубже вникать. Сколько частей будет, я сейчас сказать не могу. Как Бог поведет, так оно и будет складываться. И прежде чем начать эту тему, я хотел сделать такое небольшое вступление. Если вы внимательно будете рассматривать таких три образа из Писания, как Иова, Саула и ленивого раба в притче о талантах, то вы можете заметить у них одно общее. Это неверное отношение к. В данной ситуации, в каждой ситуации по-разному. Неверное отношение. Возникает вопрос, почему у этих трех, которых я перечислил, было неверное отношение? У Иова по причине незнания Бога как отца, незнания Бога как обеспечителя, формировались отношения с Богом, основываясь на страхе. У Саула вообще специфичные отношения. Вы знаете, читая отношения Саула и Бога, я видел, что Саул вообще не воспринимал Бога, своего Бога, как своего Бога. В разговоре с Самуилом я вижу, что он говорит Самуилу: «Помолись твоему Богу». И когда Саул согрешил, он хватался не за Бога, он хватался за край одежды Самуила. То есть видно, что отношения Саула и Бога, они фактически не строились, то есть их фактически не формировалось. А если взять историю с этим человеком, который закопал свой талант, то это вообще удивительно. Он говорит: «Я знал тебя, что ты человек жестокий», хотя хозяин таковым не являлся. Он удивительной доброты человек был. Хозяин смотрел на своих рабов, и он устал иметь дело с рабами. Он хотел иметь дело с личностями. Он хотел иметь дело с творческими людьми. И он дал им ресурсы, чтобы они перестали думать как рабы. Чтобы они взяли эти ресурсы, пошли, вложили что-то, обернули их и стали свободными людьми. А этот раб посчитал, что его господин человек жестокий. Это говорит о том, что он его не знал. Он лишь понаслышке, будут где-то в поле или еще где-то, он где-то кто-то что-то услышал. Поэтому неверное отношение к человеку или к церкви, или к кому-то еще, в целом становится основанием для проблем. Давайте, как сам ответ, будем искать опять-таки в мудрости Божией. Откуда берется неверное отношение? То ли к человеку, то ли к какой-то организации, то ли вообще неверное отношение. Откуда оно берется? И ответ мы найдем в книге Притчи, 22 глава, 6 стих. Там написано: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Итак, от чего юноша не уклонится? От того, чем был наставлен. Наставлен когда? В начале. Слышите? В начале. То есть в свете этой притчи, которая есть мудрость, мы видим, что начальное наставление, мы сейчас не говорим, какое плохое или хорошее, влияет на ход мыслей, на ход слов, на ход действий, в течение всей жизни до самой старости. Просто начальное наставление, неверное или верное, влияет. Поэтому я думаю, что в тех случаях, которых мы перечислили, есть начальное наставление, которое, по всей видимости, было неверным. Итак, начальное наставление определяет всегда, где человек окажется, что будет иметь, как он будет жить, как он будет думать, как он будет говорить, как он будет поступать до самой старости. Просто начальное наставление. Поэтому правильное начальное наставление формирует правильное отношение, что в свою очередь будет влиять на правильный ход мыслей, правильный ход слов и действий. Чему я это все сказал? Я вас готовлю сейчас к тому правильному пониманию, как и правильному наставлению. Я это сказал все к тому, что в свое время, когда я только покаялся и пришел в Церковь Божию, я, наверное, как каждый верующий, я думал, что я попал в самую идеальную обстановку. О, я думал, что здесь осталось только нимфы поправить. А так все нормально. Но шаг за шагом, слушая то, о чем говорят, во-первых, у меня не было своего представления о церкви. Я не понимал, по сути дела, какова задача церкви для меня лично. Но слушая наставников, слушая духовных лидеров, у меня сложилось такое представление, что церковь выполняет такую работу, как место, где мы сидим и ждем пришествия Иисуса, пребывая в Слове. Просто сидим и ждем. Вот у меня сложилось, я не говорю, что у всех такое сложилось, у меня такое сложилось. И я считал, что если мы идем евангелизировать, то мы идем привлекать людей в эту группу ожидающих, которые вместе с нами, пребывая в проповедях, в учении, сидят и ждут. Это у меня, я не говорю, что у всех такое было. Но по ходу того, как я слушал, у меня сформировалось именно такое представление. И я сидел и ждал. И вы знаете, что я заметил? Что с каждым днем ждать все тяжелее и тяжелее было. Конечно, нас утешали. Всем трудно. В принципе, таких утешений, такого формата очень много. Вам, наверное, больше знакомо даже, чем мне. Сиди и жди. И я ждал. Мне так было тяжело ждать. Мне так тяжело было ждать. А потом я заметил такую интересную сторону. Оказывается, не один я так думал. Это оживило меня. Знаете, если один я сижу, то это одно дело. Но когда рядышком со мной два таких же, то это уже подозрительно. Да, то есть тема есть для разговора, как правило. И это меня оживило. Я вас сейчас просто готовлю, чтобы вы правильно понимали, о чем мы будем говорить в дальнейшем. Потому что для меня это была серьезная проблема. Я просто сидел и ждал. И я так думал. Поэтому сколько времени ни шло, у меня ничего не происходило. Я слышал постоянно утешение. Чаще всего в этих утешениях присутствовало имя Иова. Это знакомо. Ну, если не Иова, то можно еще много других имен взять, которые очень близко по каким-то своим сюжетам. Хорошо. Поэтому в свете такого представления, моего представления о церкви, мне было очень легко проглотить различные теории различного характера. И таких теорий очень много. Какова цель Церкви Божией, зачем она на земле, и разные-разные много теорий разного характера. Конечно, Церковь Иисуса Христа, о которой мы говорим, она очень многогранна. Она настолько же многогранна, насколько и сам автор этой церкви Бог. Она очень многогранна. Но давайте говорим. Мы говорим с вами Церковь Божия, значит, на Церковь Божию нужно смотреть глазами ее автора. Бога. Говоря о церкви Иисуса Христа на земле, конечно, на нее нужно смотреть глазами Иисуса Христа на земле. Поэтому сегодня мы, вооружившись мудростью Божией, будем совершать с вами такую экскурсию. Не сколько по самой церкви, сколько именно по мудрости Божией и взгляды на нее. Поэтому, находясь в церкви, имея такое представление, как я имел, это стало причиной, причиной моего неправильного отношения к церкви. Это стало причиной других людей неправильного отношения к церкви. Естественно, находясь в таком состоянии, несложно было допускать обиду, разочарование, горечь. Несложно было обижаться, роптать. То есть это несложно. В таком состоянии это несложно. То есть в принципе, как бы такое состояние я считал нормальным образом пребывания и ожидания. То есть не нравится, высказался, не нравится, то есть ты рассказываешь все, что ты думаешь. Поэтому обиды, ссоры, разногласия, интриги не миновали. Не миновали не только меня, но они не миновали вообще такие церкви, где это состояние. И наличие таких форм, скажем так, разочарования и всего остального растет. Хотя на самом деле в Церкви Божией этого быть не должно. И многие из тех, кто вышли из церкви уже по вышеупомянутым причинам, стали говорить о том, что вообще в церковь ходить не обязательно, что церковь, сами понимаете, и в общем перечисляли много разных причин, почему церковь не нужна. Не нужна в той форме, которую мы с вами видим в евангельской церкви, которая на самом деле есть собрание людей, где люди собираются, слушают слово, где у них есть поместное ведение, есть пастор, есть тот, кто это ведение осуществляет. То есть есть многофункциональное какое-то действие. Я просто говорю, они посчитали в свете того, в чем они находились, как и я, они посчитали, что все, в этом нет необходимости. Потому что, ну как с этими людьми, которые то, можно что-то делать из этого всего? Невозможно. И этот ропот просто стал как закваска распространяться в их жизни. Мы не будем с вами сегодня в этой теме рассматривать все цели Церкви Божией. Мы не будем рассматривать, кто что должен делать. Мы рассмотрим одну из лишь наиболее часто вызывающие споры разногласия сторон или вопросов. Не только как в самой церкви, так и внешних наблюдателей. Мы сегодня будем отвечать на вопрос, что должно происходить с человеком через постоянное пребывание в церкви. Что должно? Что должно? То есть, если я хожу в церковь, со мной должно что-то происходить. Слышите? То есть я должен все-таки себя как-то тестировать. То есть со мной должно что-то происходить. Я думаю, получая ответ на этот вопрос, а именно ему мы посвятим это время, многие, которые еще не получили ответ, а вообще нужно ли мне ходить в церковь, получат ответ. Это тоже важный вопрос. Но я думаю, что вы получите ответ на этот вопрос, нужно ли ходить в церковь. Получая ответ на вопрос, что должно происходить с человеком через постоянное пребывание в Церкви Божией. То есть вы примерно поняли, как бы русло этой темы. Очень интересно. Оно интересно мне тем, что оно меняет мое отношение, мой подход. И, во-первых, самое важное хочу отметить, что подход, который будет формироваться в свете изучения этой темы, в первую очередь поможет Духу Святому в вашей жизни изменять вас. Вот это номер один. Номер один. Потому что Дух Святой – это есть учитель, это есть наставник, это есть то, без чего церковь не церковь. Поэтому Дух Святой, пребывая в церкви, пребывая на церкви, Он трудится, Он тот, кто трудится над каждым из нас лично. Но я должен занять какую-то свою позицию. Я должен как-то относиться к церкви. Я должен как-то относиться к членам церкви, к духовной власти церкви. Я должен какую-то позицию занять. И не зная этой позиции, это приводит к тому, что, по сути дела, провозникают конфликты разного уровня и разного характера. Хорошо. Поэтому сегодня мы с вами стартанем изучать эту интересную тему. Насколько Дух Божий вести будет, настолько мы с вами будем углубляться в этом вопросе. И прежде чем рассматривать эту тему, я сделал такое небольшое вступление. Я также хочу рассказать вам некоторые моменты, связанные с своей спортивной жизнью. Ну, у меня такой взгляд, именно так как я в спорте провел большую часть времени, чем даже пока мы еще в служении, то у меня еще такие свежие воспоминания о спорте есть. Знаете, когда я первый раз пришел в борцовский клуб «Локомотив». Тогда еще был такой клуб «Локомотив». Меня взял тренер за руку. И как в каждом спортивном клубе, уважающем себя спортивном клубе, есть фотографии. Есть коридор славы, знаете, его так называют. Есть фотографии, где висят вымпелы, где стоят, грамоты, стоят вымпелы, извиняюсь. И это такой коридор славы, и каждый тренер, он обычно с гордостью проводит по этой галерее. И вот я, как любой спортсмен, который только пришел в спортзал, был взят тренером за руку и заведен в этот коридор или галерею славы. И тренер, давай мне рассказывать. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? То есть, показывая на каждую фотографию, рассказываю что-либо из жизни того человека, на котором мне показывают. Но, как всегда, в каждой галерее есть кто-то особенный. И этот особенный отличался не только местом расположения, но и размером фотографии. Я просто хочу подчеркнуть. Он висел на отдельном стенде. Отдельный размер, конечно, и когда тренер подвел к этому человеку, говорит, а это у нас чемпион. И посмотрел на него, наверное, уже как бы в таком состоянии, как будто меня нет, знаете, как некоторые смотрят на определенные лики. Вот. Только что не упал, это самое. А так посмотрел, именно, знаете, с такой определенной гордостью. А это наш чемпион. И взяв небольшую паузу, он стал рассказывать, каким трудом этот человек достиг этой высокой цели. Он рассказывал про то, сколько он тренировался, как он ночевал в спортзале и дома. Ну, знаете, как обычно, немножко цветов, немножко того, немножко воды, немножко того. И, в общем, нарисовал картину великого чемпиона. И знаете, эта картина, она настолько вошла в ум, что всякий раз, идя в спортзал, этот образ подымался. Этот образ подымался. То есть теперь мне было фактически к чему стремиться. И в принципе каждый спортсмен, который был в спортзале, он имел внутри себя, в своем разуме, именно этот образ. Образ чемпиона. Образ чемпиона. А еще слова тренера, которые он в кульминации говорил. Легко не будет. В принципе, он часто это говорил. Легко не будет. Оно тоже запечатлилось, оно тоже получило свое место. То есть, придя на тренировку, все понимали, что чемпионом стать нелегко. Но смотря на чемпиона, думали, у него получилось, у меня тоже получится. Поэтому трудности, травмы, поражения уже ничего не останавливало. Все шли к тренеру и спрашивали, тренер, что еще не так? Показывайте, рассказывайте. Помогите мне стать чемпионом. Тренировки за тренировками, бесконечная работа над собой, по устранению слабых сторон, усталость не останавливала. Много слабых сторон, что-то непонятно, что-то не получается, но усердие и послушание тренеру шаг за шагом устраняли слабости. То есть спортзал, как для меня, спортзал стал местом, где и куда я стремился результатно, постоянно, в котором каждый из спортсменов был готов видеть свои слабые стороны и работать над ними. Никто шел на тренировку, никто из нас, во всяком случае из тех, кого я знал, не шел на тренировку, чтобы отдыхать. Не, были там такие, но на них никто не обращал. То есть каждый из нас, кто шел на тренировку, всегда и шел с одной целью. Выявить свои слабые стороны и устранить их. Слышите? Каждый из нас шел на тренировку с одной целью. Выявить свои слабые стороны и устранить их. И, конечно, в спортзале вы их всегда могли найти. Есть тренер, есть те, кто уже постарше тебя в спорте, по мастеру, выше. И, естественно, какие-то слабые стороны в течение тренировки, да, и выявляться. Да, и выявляться. Но, опять-таки, нас это не расстраивает. Потому что ты для этого и пришел в спортзал. Психологическая атмосфера в спортзале и занятия в нем, как большое увеличительное стекло, выявляли все больше слабых сторон не только тела, но и души. Поэтому характер чемпиона, как важная составляющая будущего чемпиона, вкладывались через безупречное подчинение тренеру и регулярное послушание всем его наставлениям. Конечно, кому-то может показаться, что это чрезмерное отношение к занятию спортом. Почему бы не просто ходить? Но если спортсмен не стремится быть чемпионом, перемен не достичь. Когда я уже сам стал тренером, я уже знал некоторые важные моменты, что связано с тренировками. Для того, чтобы в теле человека вырабатывались такие качества, как выносливость и сила, тренировка должна проходить только на фоне усталости. То есть, когда износ, когда тело устало, если грамотно дальше строить тренировку, вырабатываются такие два важные качества, как выносливость и сила. Но скажите, кто будет работать на фоне усталости, причем большую часть времени, если он не готов стремиться быть чемпионом? Никто. Как только есть усталость, все, душевую. Потому что он не готов платить цену за то, чтобы стать чемпионом. Любое новое, то ли в плохом, то ли в хорошем, это всегда есть результат усердия и стремления. Усердия и стремления. Поэтому у каждого спортсмена, приходящего в спортзал, приходящего на тренировки, формировалось особое состояние. Мы приходили, чтобы получить нагрузку, чтобы узнать свои слабые стороны, чтобы устранить их и идти вперед. Идти вперед. Даже когда мы получали травмы во время тренировки, они нас не останавливали. Замотал бинтом, затянул и вперед дальше. Даже такое впечатление создается, что травмы и не было. Хотя на самом деле потом, уже на следующий день, ты уже понимаешь, насколько серьезна эта травма. А вначале ты не обращаешь внимания, потому что еще время тренировки. Останавливаться нельзя. Тем более, что когда я тренировался, у нас была еще рядышком женская группа. То есть мужская группа и женская. И это заряжало. Это влияло. То есть такая активность появлялась, какая по-другому не появлялась. Хорошо. Но в эти подробности я впадать не буду. Хорошо. И вот спустя какое-то время мы с вами совершаем такую экскурсию по моему спортивному прошлому. И вот спустя какое-то время тренер делает объявление: в такой-то, в такой-то день клубные соревнования. Что значит клубные соревнования? Это когда клуб «Локомотив», он делится еще на несколько клубов. И когда встречаются эти клубы между собой, то есть все клубы «Локомотив», допустим, там клуб «Локомотив» Сосилькова, клуб «Локомотив» оттуда, он приезжает в Киев, и клубные соревнования. То есть съезжаются с разных клубов «Локомотив». Но тренер сразу делает поправочку. На соревнованиях вы должны в первую очередь не демонстрировать свою силу, а посмотреть свои слабые стороны. Тренер просто делал на это ударение. Мы думали, что на соревнованиях нужно показать себя, а оказывается, цель соревнований на самом деле увидеть свой уровень, увидеть то, на каком уровне ты находишься. Когда я был в обществе «Локомотив», я вообще считал, ну, в «Локомотиве» никого нет. Но всякий раз на клубных соревнованиях я видел свой уровень. Я видел то, над чем мне нужно дальше работать. То есть тренер формировал правильное отношение к соревнованиям, как не к тому, где ты продемонстрируешь свою силу, а как к тому, где ты увидишь уровень своей силы, уровень своей зрелости, уровень своей подготовки. И говорит, а после того, как закончится соревнование, мы будем готовиться с вами к следующим соревнованиям. Так что не думайте расслабляться. И вот наступил день соревнований. Я сейчас не буду впадать, опять-таки, все подробности самими соревнованиями, но каждый раз любое соревнование вносило такой легкий мандраж. Что значит мандраж сам по себе? Это когда вы знаете, не знаете, с чем вы столкнетесь, и у вас такое по телу, такое, знаете, какое-то волнение. То есть руки сами шевелятся. И вы готовы где-то спрятать, за что задержаться надо. Ну, по экзаменам людям знакомо, да? Когда человек идет на экзамен, он парту с собой несет. Если руки чему-то не это самое... Или в карманах, или еще где-нибудь. То есть руки, они почему-то всегда выявляют состояние. Вот. Поэтому соревнования – это как экзамен. Стали экзаменом. Но я хочу бы поговорить не о самих соревнованиях, а после того, что происходит после соревнований. После соревнований мудрый тренер всегда собирает всех участников клуба, этого клуба, и говорит: «Так, слушайте». И начинает всем подробно рассказывать ихние минусы. Ихние минусы. То есть в глазах тренера и в наших глазах, уже в глазах как тренера, соревнование – это испытание ваших уже существующих знаний и выявление вашего настоящего уровня. Настоящего уровня. Но что меня особенно удивляет, что когда тренер сидел и иногда даже в грубой форме рассказывал все недостатки, никто из спортсменов не обижался. А знаете почему? Начальное наставление. Начальное наставление. Начальное наставление. Придя в спортзал, тебе никто не говорит, что тебе будет легко. Придя в спортзал, никто не говорит, что у тебя не будет травм. Придя в спортзал, тебе никто ничего не говорит, что тебе будет хорошо. Начальное наставление. Поэтому начальное наставление, оно буквально выглядит так. Никто не приходил в спортклуб, чтобы остаться прежним. Все прекрасно понимали, что перемены – это трудно. Все понимали, что тренируясь, в основном они узнают свои слабые стороны. Все понимали, что в устранении слабых сторон всегда нелегко. Все понимали, что придется усердно, даже через «не хочу», работать над собой. Никто никогда не спорил с тренером. То есть я вам просто говорю само состояние. Конечно, я не могу утверждать, что все такие были спортсмены в спортзале. Были и мешки, которые лежали там в углу, под татами где-то лежали, их периодически таскали с одного угла в другой. Вот. Были и такие мешки. Вот. Но о них было мало, потому что обычно они не выносили саму по себе нагрузку, потому тренер в основном выгонял. А особенных таких мешков оставлял, которые мешки, уже всем мешкам мешки. Оставлял, они, без они не капризные, они не ворчливые, они просто лежат себе тихонько в уголочке и ждут своего времени, когда их возьмут, да покидают там, или еще что-нибудь с ними сделают. Они молча попадают, поднимутся, опять лягут в уголок. Вот таких оставлял. Хорошо. Вы можете спросить, брат Олег, а при чем здесь все эти примеры церкви? Конечно, я бы не сравнивал церковь Божию со спортивным залом, но я не сравниваю не церковь Божию со спортивным залом, а я бы хотел, чтобы просто мы сегодня все вместе посмотрели на некоторые стороны, на некоторые задания церкви, как на функции спортзала. Вам так намного легче будет понять свою часть. О, вы уже начинаете понимать, потому что атмосфера сразу поменялась. Это хорошо. Вам теперь будет намного легче вмещать то, что я буду говорить дальше. Хорошо. Итак, на какое-то мгновение представим просто как церковь, в которую вы пришли, частью которой вы стали, что это спортзал. И как вы думаете, чья фотография висит? Конечно, чемпион у нас один. Он никогда не менялся. У нас есть чемпион. Уже есть чемпион. Чемпион веры. Чемпион во всем. Представляете, как хорошо. У нас уже есть чемпион. Поэтому мы сейчас и будем совершать следующую экскурсию, но уже больше связано по времени. Ага, по времени войдем. Но эта экскурсия, она уже больше будет связана непосредственно с самой церковью. Самой церковью, в которой пришел я в свое время, вы пришли. То есть каждый из нас когда-то пришел в церковь. У каждого из нас есть, будем говорить, есть первая любовь, есть первый взгляд. Я запомню мой первый взгляд на церковь, я уже с вами делился. Есть вот это первое воспоминание, есть уже последующие, есть уже рабочий опыт разного характера. Есть особенно сформированная любовь к верующим при разных обстоятельствах. Поэтому есть уже какой-то опыт. Если вы же недавно только пришли в церковь, то, естественно, эта тема поможет вам во многом правильно дальше смотреть. Если вы уже никуда не ходите, правильно увидеть. То есть вот сейчас я вас к этому и подвожу. Итак, Господь Иисус наш чемпион. И мы будем смотреть именно на Его, как чемпиона, придя в спортзал, кому мы будем подражать. Видите, как хорошо? У нас уже есть, к кому стремиться. И первое, что я хочу отметить в дальнейшем разборе нашей темы, кто же все-таки в этом спортзале тренер? И я буду читать из Писания, потому что здесь мы уже будем работать с Писанием. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 17 стих, апостол Павел для Церкви Божией говорит. Он, Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению, слушайте внимательно, и помните спортзал. К совершению или к совершенствованию, святых на дело служения, для созидания или роста тела Христова, доколе все не придем в единство, в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися различными ветрами учения, младенцами и увлекающими всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинно любовью все возвращали к того, кто из глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющихся связей, приди действию в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. А теперь вспомним пример тренера, чем занимался тренер в спортзале, и я еще раз прочту именно основной момент. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все не придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы более не были младенцами. То есть цель каждого из пяти служений в церкви, апостол, пророк, пастор, евангелист, учитель, в первую очередь направлены Богом и обеспечены Богом непосредственно определенной силой для того, чтобы никто из приходящих в церковь не оставался прежним. Слышите? Ни в коем случае, чтобы не оставался прежним. Но не просто не оставался прежним, а совершенствовался. Слышите? Совершенствовался. Когда? Каждый день. Совершенствовался. И Бог дал нам уже кому подражать, уже кому совершенствоваться. Я сейчас вас к этому и подвожу. Учитывая, что Церковь Божья на земле – это столб и утверждение истины, то мы сейчас прочтем из первого послания Тимофея, 3 глава, 16 стих. Апостол Павел в послании Тимофею пишет. И беспрекословно, великая благочестивая тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах и принят верою в мире и вознесся в славе. И соединяем со словами Павла к Ефесянам, 1 глава 4 стих, «Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, в Иисусе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». То есть, Бог определил для нас, Его детей, стандарт и образец чемпиона, которым является Иисус. Слышите? Это стандарт и образец во всем. В мыслях, в словах, в действии, которому мы должны подражать во всем. А церковь Иисуса на земле это место, где эти процессы и формирования должны происходить. Или вы их проходите. То есть сама как бы цель церкви, это не для того, чтобы вы пришли и чекали. Нет. В этом есть тоже как бы миссия, что она как ковчег. Но основная которую цель, которую я отмечаю, это в первую очередь не остаться прежним. Слышите? Не остаться прежним. Не остаться прежним. Не остаться прежним. Каждый день, идя в церковь, должно быть состояние, как у спортсмена. Состояние, как у спортсмена. Увидеть. Что увидеть? Свои слабые стороны. Увидеть то, что нужно увидеть. То есть я вас подвожу сейчас к этой основной мысли, чтобы она закрепилась в вас. Пусть вам Дух Святой помогает это правильно вместить. Правильно вместить. Послание к Ефесянам, также 5 глава, 1 стих, апостол Павел говорит, «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Я бы сказал, во всем. Абсолютно во всем. Поэтому каждому приходящему в Церковь Божью важно знать, что они стали частью Церкви Божией на земле, не только чтобы ожидать Господа Иисуса, но чтобы привести в себя в соответствие с Его образом во всем. А это уже усердный труд и в первую очередь над кем? Над собой. Над собой. Знаете, когда я уже работал тренером, никто из родителей в основном не приводил ко мне ребенка и не говорил, примите этого шалопая, да пусть здесь сидит. Приводя своих детей на занятия, они говорили, сделайте с него чемпиона, выбейте из него всю вот эту, и они там говорили разные слова. А если не захочет, дайте ему так, чтобы понимал. Знаете, конечно, никто не бил, понятное дело. Но просто родители уже хотели хоть что-то с ним сделать. Понимаете? То есть никто не приводил ребенка в спортзал, даже когда и взрослые приходили. У меня была взрослая группа. Никто не приходил в спортзал, чтобы остаться прежним. Я был сам так воспитан в спортзале. И это воспитание я передавал другим. Когда они приходили в спортзал, я говорил, у вас будет хрипотура, у вас будет травма, у вас будут ушибы. У вас это все будет, если вы будете непослушными. Слышите? Я вас еще к чему-то подвожу. Хорошо. Видите, вам уже намного легче это все воспринимать. Поэтому, когда мы с вами пришли к Иисусу, я не знаю, может вы такое не говорили, но я все время говорил. Когда я пришел к Иисусу, в первую очередь я попросил Его, чтобы Он изменил меня. Чтобы Он изменил меня. Я еще тогда не знал, что мне нужно быть таким, как Он. Я просто попросил, измени меня. А куда, в соответствии с кем, я не знал. Потому что тогда я еще не имел откровения, что Иисус является стандартом и образцом духовного творения человека. Ну а в основном мне о Нем рассказывали как о ком-то. А ты здесь сиди и жди. Я не знал, что Он во мне. Я не знал, что я устрояю жилище Божие именно Его Духом. Я об этом не знал ничего. Я сидел и ждал, и мне всегда казалось, что Он вне меня. Но я же Его жду, значит, Он не в меня, Он во мне не находится. Поэтому чаще всего мои глаза были под потолком. Может быть и ваши? Это я про себя рассказываю. Хорошо. Поэтому в свете того, о чем мы уже говорим с вами, что цели Церкви Божией, они подобны спортивному клубу, придя в который, если человек не желает усердно, преодолевая нагрузки и трудности, работать над своими слабыми сторонами, устраняет все, что мешает ему быть такими, как чемпион, говоря об Иисусе, ему будет трудно, скучно и неинтересно. Это настолько распространенное. То есть, если человек приходит в спортзал, допустим, и просто сидит, ему со временем скучно, неинтересно. Я просто как бы провожу две параллели: спортзал и церковь. И чаще всего, опять-таки, это все проявляется в чем-то. Оно не проявляется, может быть, как в спортзале проявляется. Они сидят, им скучно, они уходят. В церкви оно проявляется немножко по-другому. Чаще всего ропот, какие-то брожения, закваски и разные другие формы. Конечно, отсутствие роста, результатов и побед в его жизни какое-то время можно чем-то будет прикрыть. Но рост и результаты и победы в жизни другого все равно сделают это очевидным. Это настолько распространенное. И в свое время, когда я только стал возрастать, вырвался немножко из этого представления. Знаете, что всякий раз, когда вы растете, кто-то становится заметным. Может, я вам тайну открыл? Да вы ее будете знать. Когда вы растете, всегда кто-то становится заметен. Как вы думаете, он будет реагировать на то, что вы растете? И вы сделали его заметным? Конечно. Как вы думаете, какая будет реакция? Он постарается опустить вас на свой уровень. Если ему это не удастся, он объявляет вас очень благословенным. Вы сами знаете, кем объявляют. Хорошо. Поэтому отмечу первое. Цель Церкви Божией – не оставить человека прежним, но совершенствовать его образ Иисуса Христа. О, это благословляет. Почему это благословляет? Меня это благословляет сейчас. Почему? Потому что раньше, в свое время, когда я только покаялся, я этого ничего не знал. Я еще раз говорю, я пришел в церковь, и мне почему-то казалось, что нужно пересидеть. Это как, типа, знаете, бомбоубежище или бункер. И главное, двери поплотнее. А знаете почему? Потому что все примеры в основном церкви были сравнены с ковчегом Завета, в который надо зайти и закрыться. Но я же помню, что туда больше никого не пустили. Оно запечатлилось. Потому каждый пытался построить свой ковчег. Моя хата, сами понимаете. Хорошо. Оно формировало во мне мышление. Начальное наставление формировало во мне представление. И это повлияло очень негативно в свое время на меня. Хорошо. Еще раз отмечу. Цель Церкви Божией. Это одна из. Я не говорю, что это все. Это одна из. Не оставить человека прежним, но совершенствовать его в образ Иисуса Христа. И как никто не приходит в спортклуб, чтобы остаться прежним, верующим важно усвоить, что Иисус есть наш чемпион, достижение уровня которого нам ежедневно нужно направлять все свои силы. Вам придется это делать каждый день. С другой стороны, я понимаю, что кто вырос в спорте, тому это намного проще. Кто вырос там еще в каких-то направлениях, немножко проще. Те, которые такой более пассивный образ жизни вели, тем это немножко сложнее. Но сейчас вам придется это делать. Мы не ждем просто. В первую очередь мы работаем над собой. Никто из служителей, во всяком случае, некоторых я таких знал, но я буду говорить все-таки у тренера. Никто из тренеров никогда не говорил, что будет легко. В основном в церкви это, в принципе, никто никогда не говорит, что вам будет легко. Хотя некоторые считают или говорят, что это, наверное, вам сказали, что в церкви лопа, в церкви легко, все легко. Я никогда не слышал. Может, вы где-то слышали. Я никогда не слышал, чтобы кто-то когда-то говорил, что в церкви будет легко. Все всегда говорили, с Богом будет легко. Но никто не раскрывал, до какой степени. Тяжело учение. А вот это уже вписывается в эти легко. Тяжело учение легко в бою. Легко в бою, да, легко. Но после того, как было в учении нелегко. Хорошо. Поэтому я буду брать сейчас именно определенные наставления апостола Павла. Мне особенно оно нравится. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 13 стих, говорит такие слова. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Вот здесь интересная поправка. Когда я читал эти материалы, работал с ними, Боже, просто меня сразу вправил. Потому что здесь создается такое некое впечатление, что апостол Павел, подражайте Павлу, как подражал Павел, подражал Христу. Подражайте так. А на самом деле, если вы возьмете и будете читать с 10 стиха, а я читал 13, то формируется правильное представление, о чем говорит апостол Павел. Давайте я прочитаю с 10 стиха, и вы поймете, в чем подражал Павел. Павел говорит, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои. Скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираем до ныне. Не к постыжению пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей Божьих. Другими словами, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу в том, как преодолевать трудности, невзирая на них. Слышите? Здесь раскрывается именно, что подражайте нам в этом. Не останавливайтесь на трудностях. Столкнулись с какими-то трудностями, преодолевайте их. Преодолевайте их. Не останавливайтесь. Для нас, верующих, остановка смерти подобна. Не останавливайтесь никогда, ни в коем случае. Остановка смерти подобна. Все, что не растет, все, что не движется, оно либо больное, либо умирает. Поэтому останавливаться нельзя. Но много из перечисленных апостолом Павлом трудностей возникли у него при общении с верующими в Бога, но при этом не принявших Мессию. Также и при общении с верующими, которые приняли Мессию, но не принимают Павла как апостола. То есть трудности в разном характере возникали в разных направлениях. Но заметьте, при всех этих трудностях, которые у него возникали, апостол Павел становился еще тверже, еще упорнее, еще настойчивее. Хороший характер, да? Что чем больше на него наезжают, тем больше он переезжает. Хороший подход. Это примерно такой же характер, как у Давида в отношении Голиафа. То есть, что дадут тому, кто его поразит? Жену и освободят от налога. Ведите сюда. То есть, я просто говорю, сам подход. Саул посмотрел на Голиафа и увидел кучу проблем. А Давид посмотрел на Голиафа и увидел решение всех своих проблем. То есть, кто как смотрит, понимаете? Кто-то смотрит на соревнования и говорит, мне конец. А кто-то говорит, наконец-то я узнаю, над чем мне нужно поработать. Бо в этом спортзале уже не с кем даже сражаться. Понимаете, подход, сам подход. Кто-то говорит, церковь думает, опять эти. А кто-то говорит, церковь, о Господь, ты свет. И свет во тьме светит. Сияй. Я готов. Разный подход, понимаете? Меня это благословляет, потому что, знаете как, я сам не вижу со стороны себя. Но слава Богу за детей Божьих. Я вам говорю так, как есть. Был такой момент, что на занятиях подходили ко мне некоторые сестры, особенно которые хорошо знают русский язык, и я благодарен им за это. И они, знаете, несколько с такой... не знаю же, как сказать, знаете, так, вы извините, и такой, знаете, текст, большой текст, а потом можно вас поправить? Я говорю, конечно, можно. Вы там сказали то слово, и вообще правильно говорить по-другому. Я говорю, спасибо. А можно вы будете всегда это записывать, а потом давать мне это? Хорошо. И мне стали носить вот такие прессы. И я благодарен за это. У меня они все лежат дома. Потому что я не слышу себя со стороны. Не, я в свое время прослушивал свои кассеты и работал над этим. Но я просто хочу, чтобы вы видели, где вне церкви я бы смог это сделать. Потому что с вами Дух Господень. Он не подкорректирует меня через вас так, как это сделают в этом мире, чтобы убить. Я просто показываю вам, насколько это важно, насколько это ценно. Но в этом направлении нужно сформировать правильную позицию. Потом эти уже сестры, которые одна, две, три подходила, я уже попросил, чтобы они это делали. Они стали это делать регулярно. Они это делали, они записали основные моменты. У меня есть это, и я постараюсь, во всяком случае стараюсь. Работая в этом направлении. Я не перестаю это делать. Но спасибо Богу за этих сестер, которые не сидели и не просто ухмылкаем. Суржик. И все. Они не молчали, они говорили. Слава Богу за таких сестер. Представляете, как хорошо, когда есть такие сестры. Конечно, пока мне они сказали это, я думаю, они вспотели. Опять, это была уже работа для них. Мы должны в Церкви Божьей общаться и не стесняться никакой... А это влияет, понимаете? У нее было свои. У меня были свои какие-то трудности, у нее свои трудности. Но когда Бог нас вместе сводит, и она освобождается, и я освобождаюсь. Где еще такое возможно, как не в Церкви Божьей? Представляете, как прекрасно? Где мы находимся с вами? Ну, во всяком случае, если вы находитесь... Хорошо. Я заостряю на это внимание. Поэтому многое из перечисленного того, что перечисляет апостол Павел, многое из перечисленного, это то, с чем он сталкивался в основном не с неверующими, а с верующими. Но он не описывает здесь это с такой позиции, я бы всем. Нет. Есть то, о чем он умалкивает. Потому что каждая трудность для него закаляет его. Делает его более крепким, более устойчивым. Частое обвинение с различными, частые общения с различными верующими, подобно соревнованию. Вы знаете, иногда, если по Украине приезжаешь туда, подходит к тебе там брат с такой-то деноминацией и задает тебе вопросы с учетом их деноминации. Там потом подходит с другой стороны, с учетом их деноминации. Как соревнования. Но имея уже правильное отношение, я занимаю позицию, согласно Писанию, ищите того, что будет к миру. Я просто говорю, правильное отношение. Я не смотрю на этого брата и начинаю с ним пулять местами Писания, как в большой теннис, кто кого закидает шариками. Я не начинаю с ним конфликтовать. Я не начинаю с ним как на татами или на ринге, не начинаю с ним выяснять отношения. Потому что Библия нигде этому не учит. А ну я сейчас тебе докажу, ты что? Ты кто? Ты кто, ты что? Хорошо. Писание учит нас, чтобы мы искали того, что будет к миру. Мне особенно послужило и служит место Писания, которое находится в послании к римлянам. 14 глава, с 1 по 5 стих. Апостол Павел, понимая то, с какими трудностями возникают, сталкиваются верующие в церквях, конфликтуя между собой, споря между собой, доказывая, он пишет, «Немощного веры принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть только овощи». Слава Богу. Как будто больше досталось, да? Кто это, кто ест, не уничижай того, кто не ест. А кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Я просто показываю вам. Что если вы пришли, и вдруг пришел какой-то брат, который упрекнул вас, или сестра, которые упрекнули вас в каком-то вашем взгляде на что-то. Не идите на провокацию, не конфликтуйтесь, не стремитесь к этому. Он Господен, да, этого уже достаточно, чтобы пообщаться. Вот этого достаточно. Давайте мы сами внутри церкви не будем устраивать эти состязания к поражению. Да, Писание говорит, что между вами могут возникать дискуссии, чтобы между вами выявились искусные. Но пусть эти дискуссии никогда не приводят к конфликтам. Пусть в этих дискуссиях не будет травмированных. Не только в церкви самой, допустим, в вашей деноминации, но и когда вы с других церквей встречаете. Я вам часто рассказываю, этот пример меня особенно благословляет, что как-то я в Днепродзержинске давал тему «Духовные законы». И я так старался, я так слушал Дух Божий, чтобы дать все грани, правильно выложить тематику духовных законов, чтобы нигде не уйти в крайности. И после служения подходит мне пастор одной церкви, я не буду говорить какой-то деноминации, обнял меня. А он в пожилом возрасте уже, муж Божий такой пожилой, обнял меня, поцеловал в щеку и говорит, показывает пальцем на зал, там что за веселье. А я им всем всегда говорю, что законы еще существуют. Он говорил о Моисеевых законах. Я проповедовал духовных законах, а он все это время думал о тех законах. Я думаю, вот это да. Зато теперь он у меня самый лучший друг. А он приходит на каждое служение. Нет, сейчас уже не приходит, сейчас уже записки передает. Но так я с ним подружился. Я не стал с ним спорить. Я его обнял. Сказал, слава Богу. Не уточнял никаких, о каких законах я говорил на самом деле. Согласился со всем, что он сказал. И мы с ним в любви расстались. Я просто показываю вам, не надо конфликтовать. Он любит Бога, он служит Богу, он приводит людей к Иисусу. Поверьте, что когда мы встретимся с Иисусом, Иисус исправит все нашу и всю нашу теологию. И многих удивит. То, где столько они провели времени. Поэтому давайте мы не будем, Писание написано, дом, разделившись сам себе, не устоит. Давайте мы не будем наезжать на друг друга. Это и происходит, допустим, и так в церкви, когда я был в свое время в церкви. Знаете, вот это стремление к состязаниям, К чему оно приводило? Ни к чему. Только что после этого приходишь, какой-то осадок такой неприятный. Больше ни к чему. Никакого любви, назидания, ни подкрепления, ни к чему. Поэтому невочного верия принимайте без спора во мнении. Без спора о мнении. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит, а всяком не ровно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. А он станет очевиден все равно по удостоверению своему. Поэтому... Где это возможно пережить, как не в мудрости Божьей Церкви? В Церкви это все доступно. Где это, как не в Церкви Божьей, можно из ничтожного извлечь жемчужное? То есть в Церкви Божьей включен свет. В Церкви Божьей есть тот, кто не молчит. В Церкви Божьей есть тот, кто скажет, но не хочет тебя убить. Я просто показываю вам, в мире такого нет. В мире у всех желание, в принципе, их господина – украсть, убить и погубить. Но проходя все это, то, что я сам уже сказал, проходя все это, немаловажно знать, что самые опасные травмы в спорте человек получает тогда, когда закрепощает свое тело. Отсутствие гибкости тела ломает кости и рвет связки. Поэтому станьте мягкими. Станьте гибкими для перемен. Внимайте Духу Божьему в своем духе, а не своему ветхому мышлению. В общении с людьми слушайте Дух. Возможно, то, что он скажет, оно несправедливо. Тогда практикуй милость и любовь. Возможно, то, что он скажет, справедливо. Тогда практикуй послушание. Вам всегда есть что попрактиковать. Знаете, как хорошо? Это настолько благословляет. В свое время, опять-таки, когда Дух Божий трудился надо мной, учил меня ходить в любви, Потому что представление о любви у нас было у всех разных в то время. Ну, во всех случаях, в тех кругах, в которых я был. Я считал, что представление о хождении в любви – это всякий раз останавливать того, кто идет вразрез с Богом, с Писанием. Ну, Писание понимали все по-разному, потому это всегда вызывало какую-то дискуссию. И вот был один человек, который нигде, ни в какую церковь не ходил, но всех, именно служителей, обливал грязью. Всякий раз он когда-нибудь подойдет и начинает про кого-то что-то рассказывать. И не просто где-то находил, он приходил домой. Как он узнавал адрес, это было удивительно. Приходит домой, пустить ты его не можешь, он знает, как этим пользоваться. И начинает сразу. И пару раз у меня были с ним такие долгие дискуссии. И всякий раз, уходя, я понимал, что я в какой-то, знаете, нечистоте. Я каялся, мылся баню водную посредством слова, и спустя какое-то время он приходил снова. И один из дней, когда он пришел, я просто уже принял решение. Вот, Дух Божий, вот что ты скажешь с ним сделать, то и сделаю с порога. И я ждал, как всегда, знаете, как, ну, как все мы знаем. А Дух Божий, веди его на кухню и накорми. Вот чего я не хотел делать, как любящий, как мы все любящие. Вот этого я не хотел делать. Но так как я уже принял решение, я повел его на кухню, накормил. И как вы думаете, когда он наелся, он встал и ушел. Для меня это было откровением. И с того дня я его ни разу больше не видел. А я все сражался, как закрыть двери. И я получил свежее откровение, что любовь не терпит поражения и побеждаете зло добром. А так для меня эти места Писания, они как-то имели другую форму. Может быть, такую, как для Савла, кому дать за Слово Божье. Вот. Поэтому, видите, как я просто говорю, что ну где это еще возможно, как не в Церкви Божьей? Такие откровения, такие перемены. Да, этот брат, он ходит, слоняется, конечно, он больше сеет смуту. Но тем не менее, Бог и этой ситуацией воспользовался, чтобы перевести меня на другой уровень в отношения. Чтобы любить по Писанию, как написано в Евангелии от Матфея. А не любить, так как тебе кажется правильным любить. Хорошо, поэтому Дух Божий учит. А он где? В Церкви Божией. Церковь Иисуса Христа на земле. Это Богом определенное место. И одно из заданий, которое входит, устранение в жизни верующего всего того, что не соответствует образу Иисуса. Именно в ней, именно на ней пребывает Дух Господень, Дух Истины. Не для того, чтобы оставлять нас прежними, а для совершенства. Дух Святой, светом истины, высвечивает все то, что не может, что вернее, все то, что может дать место сатане. Но почему Дух Божий, почему Духу Божьему так трудно иногда делать это в жизни верующих? По причине их желания, постоянного желания учить других, а не изменяться самому. Но я принял Иисуса в первую очередь, чтобы изменяться самому и помогать изменяться другим. А стремление постоянно учить, всех учить, это стремление, если его не остановить, не сбалансировать, оно может прийти к тому, что вы никогда не будете работать над собой. Писание говорит, испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делается явным, свет есть. Потому сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Церковь – это место формирования чемпионов и победителей, что без усердного труда по устранению слабых, ветхих сторон не бывает. Новое в жизни человека не бывает без смерти старого. Это очень важное правило. Иисус в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди, которая есть Конституция Нового Завета, сказал такие слова. Матфея 5 глава 43 по 48 стих. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благо творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он, Бог, повелевает солнцу своему всходить на злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же и поступают и язычники. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. В чем совершенство, о котором говорит Иисус здесь? Об отношении. Об отношении. Что отношение к Богу, у меня должно быть такое же отношение к брату и сестре. Такое же отношение. С любовью. С любовью. Павел пишет Тимофею, молодому служителю Евангелия. 1 Тимофея 4,16. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть Тимофей молодой служитель, но Павел пишет, работай над собой. Если ты служитель, это не значит, что тебе не нужно работать над собой. Неважно, какое положение ты занимаешь. Работать над собой придется до самого ухода и вечности. Поэтому уже приучайте себя работать над собой. Совершенствование – это всегда труд на фоне усталости. Всегда труд. Всегда труд. И всегда на фоне усталости. Но опять-таки, подкрепляясь Духом Святым, мы эту усталость просто не чувствуем. И все. Хотя, если на нас смотрят со стороны, они считают нас ненормальными. Но с другой стороны, мы не смотрим так, как они смотрят. Мы смотрим, в первую очередь, глазами Божьими. Церковь Божия, Церковь Господа Иисуса на земле – прекрасное место для совершенствования в образ Иисуса Христа, нашего чемпиона. И мудрость Божия говорит, наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают. То есть Церковь Божия – это место, где вы должны научиться слушать. Слушать. Изменяться и снова идти дальше. Слушать и изменяться. Слушать и изменяться. Слушать и изменяться. Слушать и изменяться. Брат Олег, да подождите, он на уровень ниже. Что я должен его слушать? Вы должны научиться слушать и Духом Божьим слышать на любых уровнях. На любых уровнях. Я не могу сказать, что все уровни не могут ошибиться. Но я не могу сказать, что все уровни ошибаются. Поэтому у вас есть Дух Святой, наставник на всякую истину. Общаясь с людьми, слушайте сюда. Не торопитесь бросать реплику. Не торопитесь комментировать их действия или их слова. Слушайте сюда. Вы пришли в Церковь Божию, чтобы изменяться. Чтобы изменяться. Чтобы изменяться. Совершенствоваться. Слушайте сюда. Потому вполне возможно, Бог, используя этого, может быть, небольшого человека в церкви, который, может быть, стоит при входе. Он может тебе сказать слова, которыми спасешься ты и все окружающие тебя. Просто не упадут дальше. Поэтому для уже духовно занимающих какое-то положение, это настолько важно. Потому что чем вы выше, тем выше спускаться. Поэтому чем уровень выше, тем чувствительность должна быть еще больше. Еще больше, еще больше. Научитесь слушать сюда. Слушать и изменяться. Слушать и изменяться. Это есть путь к образу нашего чемпиона Иисуса. Пока мы находимся на земле, совершенствование не закончится. Когда мы пойдем к Господу Иисусу, оно продолжится. Оно не закончится никогда. Рост – это то, что вложил в нас Бог. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте. Потому мы расти будем всегда. Давайте здесь, на земле, пока мы еще здесь, находимся на этой земле, научимся расти, совершенствоваться, стремиться к совершенству, научимся прислушиваться. Если брат или сестра тебе что-то говорит, не нужно сразу на него наезжать. Послушай, просто сюда. Потом просто скажи ему «спасибо». И не надо комментировать что-то в упрек. Просто скажи, ну, я обязательно учту. Оставляя последнее слово за Господа. Спасибо, я обязательно учту. Не надо сразу комментировать. Вполне возможно, он сделает ударение на какую-то специфику деноминации. Не торопись отбиваться. Не торопись. Неужели ты не вышел из какой-то странной деноминации? Каждый из нас откуда-то вышел. Поймите, мы не взялись, мы в очень религиозной стране родились. И каждый из нас имел какие-то корни религиозные. Поэтому вы не взялись ниоткуда, вы пришли с какой-то деноминации в какую-то. Так что слушайте сюда. Слушайте сюда. Возможно, ваш рост не закончился. Слушайте сюда. Поэтому, общаясь, братья и сестры, между собой, слушайте сюда. Где вы, в какой бы вы церкви ни находились, слушайте сюда. Хорошо, на этом мы сегодня закончим. То есть это у нас первое сравнение. Мы пойдем с вами дальше, мы еще не закончим. Это первое базовое сравнение, которое Дух Божий дал, чтобы вы могли увидеть, что церковь подобна спортзалу, где придется прилагать усилия, работать над собой, видеть свои слабые стороны, дальше их совершенствовать. Каждая встреча между верующими подобна соревнованиям, где выявляются как искусные, так и слабые стороны. Не останавливайтесь, скажите спасибо, угостите всех тортом, поблагодарите за то, что они не молчали. Брат, они всегда молчать тогда не будут. Не, ну будьте мудрыми и рассудительными, конечно. Потому что есть те, кто... Тех, которых нужно сразу кормить, а есть тех, которых после. Пусть Бог дает вам мудрость. Хорошо. Ну, конечно, есть тех, которых лучше в квартиру не пускать. И вы знаете, Писание об этом тоже говорит. Поэтому будьте мудрыми и рассудительными, но никогда не торопитесь комментировать, никогда не торопитесь бросать реплики, никогда не торопитесь. Оставьте за Богом первое и последнее слово. И займите такую позицию. Если кто не был в спорте, те можете попробовать пойти в спортзал. Кто уже был в спорте, те достаточно глубоко поймут, о чем идет речь. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Это действительно благословенное место, церковь Иисуса. Это действительно место, где вы можете совершенствоваться. В мире вам не помогут совершенствоваться. В грехе – да, в смерти – да, в болезнях – да. В мудрости, в плодах, дарах – нет. Это единственное место. Поэтому те, кто еще не стали частью Церкви Божией, я просто вам рекомендую. Не как пастор, потому что я пастор, а потому что в свое время я столкнулся с подобными проблемами. И слава Богу за мудрых наставников, с которыми я в свое время встретился, слава Богу за них. И они мне просто помогли правильно посмотреть. И все. И они не заставляли, они не толкали, но они изменили на тот момент мой взгляд. И слава Богу. Хотя я был очень, очень обижен на определенную группу людей, верующих людей. Но слава Богу, Дух Божий коснулся меня, дал мне этих людей, все пришло в определенное русло, и я дальше стал двигаться к своему призванию. Хорошо, нам есть за что благодарить Иисуса. Потому что Иисус действительно, Он создал на земле свою церковь, как место, где мы имеем время не только ждать, но и изменяться, и быть чемпионами. Это место, где вырастают только чемпионы. Поэтому давайте вот благодарить Бога за это прекрасное место, за Его церковь, за Его церковь. Поэтому молитесь, молитесь за членов своей церкви, за духовную власть своей церкви, и смотрите на них по-новому. Смотрите на них по-новому. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы благодарны Тебе за Твой свет. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою церковь на этой земле. Спасибо Тебе за прекрасную возможность быть в Твоей церкви и в это время совершенствоваться на этой земле. Поэтому прости, Иисус, если мы не внимали тем людям, которые Ты присылал на нас путь, чтобы наставить, исправить, подкорректировать. Прости, Иисус, во имя Иисуса. И помоги каждому из нас слышать Дух Святой в любой ситуации, чтобы изменяться и быть изменяемым. И мы принимаем с благодарением, Дух Святой, спасибо Тебе, что мы устрояемся в жилище Божье Духом Святым. Мы так благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас и учишь нас, как Отец учит детей своих. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время, время совершенствования, время роста, время распространения, время, когда Церковь Божия набирает свою силу. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы имеем такую огромную привилегию быть в рядах тех, кто будут стоять и служить Тебе, выполняя Божий план и Его намерения. Мы любим Тебя, Иисус, и мы благодарны Тебе за Твое небесное служение Духом Твоим Святым и силой в жизни каждого из нас лично. Иисус, спасибо Тебе. Дух Святой, спасибо Тебе. Отец, спасибо Тебе за все, что Ты делаешь для каждого из нас лично. И мы просим Тебя еще раз, Иисус, помоги каждому из нас. Помоги правильно слышать братьев и сестер. Помоги правильно слышать духовную власть каждого служителя Божьего. Помоги во имя Иисуса. А мы принимаем решение оставлять и первое, и последнее слово за Тобой. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты помог каждому присутствующему посмотреть на Церковь Божию, посмотреть на духовную власть, посмотреть на каждого члена Церкви Божией по-новому. По-новому, новыми глазами, глазами мудрости Божьей, глазами любви и милости, глазами помощи в совершенстве. Спасибо Тебе, Иисус. Мы любим Тебя, и мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе, благодарны Тебе. И мы просим Тебя, Иисус, помоги каждому из нас быть такими же мудрыми наставниками для наших детей. Потому что дети наши да будут научены Господом, и да будет великий мир у детей наших. А нам дай мудрости не препятствовать Твоему плану, Твоим намерениям в жизни наших детей, чтобы наши дети исполнили свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. А мы верим, соглашаемся и благодарим, что дети наши да будут научены Господом, и да будет великий мир у детей наших, и да исполнят они свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, дай нам также мудрости и направление, управляй нас Духом Твоим Святым в общениях в наших семьях, чтобы мы ничего не пропускали, что от слов Твоих, но и мудро относились, что не есть ни от слов Твоих. Дай нам мудрости, направь наши мысли. И мы благодарны Тебе за то, что наши семьи спасены. Великий мир в наших семьях. Спасибо Тебе за Дух Господень в наших семьях. За то, что наши семьи – это жилище Божие. Наши семьи – это место, где Ты служишь и учишь каждого из нас лично через семейные отношения. Мы благодарны Тебе, Отец, за наши семьи и за то, что Ты учишь нас в наших семьях, обучая друг через друга. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за каждого пастора, за каждого служителя Церкви Божией. Мы благословляем их и мы любим их. Мы благодарны Тебе, Господь, и просим Тебя, дай нам мудрости правильно слушать их, правильно слышать их и помогать им в том деле, в котором Ты призвал их. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены сегодняшним служением. И помоги каждому из нас быть в благословении. А мы верим, что мы благословлены, и да будем мы в благословении. Мы верим, Иисус, что Ты помазан. Мы верим, что Ты поставлен Богом для каждого из нас лично. Чтобы мы выполнили свое призвание на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, Иисус, что у Тебя есть сила, у Тебя есть все потребное нам для жизни и благочестия. Поэтому, Иисус, мы берем свое семя веры, которое Бог Отец дал нам для сеяния и дает обилие посеянным. Мы берем свое финансовое семя, благословляем его и говорим стократный урожай для обеспечения жизни, для обеспечения призвания. Поднимайся, приходи в житницы, приходи в кладовые, плод земли, будь обилен и сочен. Отец, мы принимаем обильный урожай, чтобы быть благословением для многих народов. А тебя с нами связываем, запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в житницы и в кладовые во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены Твоим служением, и да будем мы благословение для всех народов. Во имя Иисуса. Аминь.